Программа «Наука в фокусе».
Часа 5 минут в Москве. У микрофона Наргиз Асадова и мой постоянный соведущий Егор Быковский, главный редактор отдела ТАСС «Наука».
Привет. Привет, Наргиз. Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы сегодня с вами. Будет интересно. Впрочем, как всегда.
Как всегда, да. Мы поговорим в первой части о такой науке, как диетология. И вообще, наука это или не наука? Можно ли ее сейчас считать наукой? И мы сформулировали тему таким образом. 7 мифов о вкусной здоровой пище. Что говорит современная наука о правильной системе питания. И пригласили в гости замечательного человека Ирину Якутенко, биолога, научного журналиста и основатель агентства по популяризации науки «Чайник Рассела».
Просто
привет.
Человек и пароход. Привет.
Да. Всем добрый день. Да, Егор тут поругал меня, что я не нашла информповода достойного для того, чтобы начать эту передачу. Но мне кажется, Егор, что информповода у нас каждый день. Мы каждый день едим, Егор, ты понимаешь? Каждый день мы видим новости по поводу того, что кофе вредно или полезно.
Это не корректная постановка вопроса. Ну, сейчас мы коснемся кофе, я думаю.
Вот давайте всего коснемся. И еще у нас есть возможность разыграть комплект научно-популярных книг, вернее, их даже два. Первая книга вот Бориса Жукова «Введение в поведение». В прошлой передаче Борис у нас был в гостях. Вторая книга – это Иэн Стюарт «Невероятные числа» профессора Стюарта, собственно. Это один комплект книг. И второй комплект, он тоже содержит книжку Бориса Жукова. И вторая книга – это «Объясняя мир. Истоки современности». Науки Стивена Вайнберга. И, Ир, давай ты, наверное, озвучишь вопрос, и мы запустим, значит, наш викторин.
А вы нам пишите.
Ну ладно, давайте сейчас, чтобы все сразу же ответили. Вопрос такой. Несколько лет назад в Калифорнии один из тамошних стартаперов, который занимался, по-моему, программированием, но я точно не помню, в общем, не буду подсказывать, ему было очень лениво заморачиваться едой. Постоянно не хотелось покупать такос, спорить с соседями, кто пойдет за пиццей. И он придумал, а почему бы не сделать себе заменитель еды, который можно всегда использовать. Так как он был человек научного склада, технического, он пошел в Википедию, в другие источники, посмотрел, какие вещества человеку нужны каждый день, выписал это все себе на бумажку, потом заказал в интернете эти вещества, замешал в большой бадье и сказал, все, вот это все, что нужно человеку. Да, утром именно так. Или пей весь день из трубочки, как тебе больше нравится. И больше ничего не нужно, не надо заморачиваться, не надо вот обо всем этом голову этим занимать. Все прекрасно. Все было замечательно. Он намешал себе огромную бадью эрзац еды и стал ее пить. И через некоторое время, через пару недель, чуть не умер. Вопрос. Что же произошло?
Зловеще.
А телефон, да, подсказка,
что сейчас это все его эрзац еду можно купить, себе заказать.
Да. +7 985 970 45 45, +7 985 970 45 45, это телефон для СМС. Присылайте свои ответы, и первые 4 правильно ответивших на этот вопрос получат вот эти замечательные книги, про которые я сказала. Наверное, скажи еще раз, все-таки сформулируй, чтобы все же люди...
Еще раз, итак, этот стартапер, который замутил вот этот заменитель еды, намешал себе его в большой воде, начал его пить и чуть не умер. Что случилось? Почему он чуть не умер?
Да, потому что потом он исправил эту ошибку, и теперь
да, потом
хорошо.
Теперь вы можете, да, это все приобрести, и вы не умрете, ну, по крайней мере, не сразу.
Оптимистично. Хорошо,
переходим к нашим 7 мифам о еде.
Ну вот, раз уж мы начали с чая и кофе, давайте про него и спросим. Вот некоторые говорят, что чай полезнее пить, чем кофе. Кофе не надо пить ни в коем случае. Давайте зелененький чаек лучше. Другие говорят, что это, господи, кофеина в зеленом чае гораздо больше, чем в кофе, поэтому...
А, так секундочку, мы говорим про кофеин или про кофе вообще? Потому что там вообще много всего.
Вот Егор прямо в корень сразу зрит, и прямо самое нужное.
Что же говорит современная наука про чай и кофе? Кому следует это пить и какой напиток выбирать?
Вот смотрите, такая ситуация, что совсем до недавнего времени диетология вообще наукой-то и не была. Это были такие советы из разряда «вот это хорошо, а это плохо». И часто это даже в сектантство вырождалось. Мы под этим дальше поговорим, что это были не научные какие-то истории, а вот вера. И только совсем недавно у нас наконец достало средств возможности возможностей и технических приборов для того, чтобы ее изучать научными методами. И мы тихонечко стали хоть чего-то понимать о том, что есть еда и как она воздействует на нас. И вот Егор совершенно правильно вначале сказал, что такое полезно. Что значит полезно? Скорее так, современная наука диетологии, если такая есть, считает, что пить чай и кофе не вредно, скажем так, менее вредно, чем все другое, чем можно заменить чай или кофе. Например, какие-нибудь сладкие напитки. Но если рассматривать отдельно чай и отдельно кофе, то примерно каждую неделю можно видеть новости в интернете, что кофе увеличивает ваш риск умереть от того-то на столько-то процентов. Все такие, кто пьет кофе, господи боже, на следующий день новость. Кофе увеличивает ваш риск дожить там до такого-то возраста. Они так снова себе кофе наливают. И так каждую неделю.
Но и кофе... никогда ведь не говорят про кофеин, они говорят, что что-нибудь еще.
Вот.
Мне, например, очень нравится нюхать кофе. А там, по-моему, в этом запахе несколько сотен компонентов. Какие-то пиранены, кетоны, бог знает что.
Да, в кофе огромное количество всего. Там в основном всякие там флавоноиды там, растительного происхождения. И проблема с чаем, кофе и другой едой, что их там такое количество, что изучать влияние каждого по отдельности совершенно невозможно. Да и в целом и не нужно. Потому что мы изучили влияние одного этого вещества, а там еще 500 других, и они могут нивелировать воздействие.
Нет, поэтому... я бы разделил действие кофе хотя бы на две таких сектора больших. Это кофеин и всякие антиоксиданты, которых там тоже полно.
Да, смотри, это проблема. Да, совершенно невозможно разделить действие. То есть, вот, предположим, этим грешат очень многие исследования чая или кофе. Например, про кофеин. Они берут кофеин, дают испытуемым напитки с кофеином, просто добавляют искусственно и говорят, кофеин уменьшает ваш риск что-то. И что? А возможно, когда мы добавляем молоко в кофе, этот риск нивелируется. А когда мы там кофе берем одного сорта, в котором больше каких-то флавоноидов, он там наоборот увеличивается или уменьшается. Поэтому
короче, ничего не понятно.
Поэтому именно так, совершенно ничего не понятно. Но сразу, чтобы читателям хоть что-то сказать, совершенно точно вредно пить горячий чай и кофе. Вот я только что перед тем, как сюда прийти, себе купила в кофейне горячий чай и кофе, зная, что это повышает совершенно точно рак пищевода. И знаете, какая температура? Вот обычно кофе-то горячий же, хорошо, чтобы дымился вот так, чтобы пар был, прям запах, то есть там так, под 100.
А надо 25 градусов, да, не больше?
Не больше 65. Ну, это тоже брондохлысто получается, ну, 65. Да. Но, к сожалению, вот это точно вот установили. Но еще что самое интересное. Вообще говоря так, если у вас, если вы здоровый человек, мы тут не врачи, не даем советов людям с болезнями, это не в наших компетенциях. Если вы здоровый человек, то несколько чашек кофе в день точно не вредны, а возможно полезны.
Ну вот опять то же самое. Что такое несколько чашек? А как они заварены? Сколько там внутри всего?
Обычно считают по содержанию кофеина. А сколько в среднем, ну, примерно чашки. Хотя, опять же, говорю, что там другие вещества. Примерно 300 миллиграмм кофеина в день, наверное, будет нормально. Дальше надо уже смотреть. Конечно, совершенно невозможно это посчитать ни в каких чашках. Ну, наверное, можно считать, что там 3 чашки эспрессо, например. Потому что, добавляя молоко, ты же не добавляешь дополнительный кофеин и все эти флавоноиды. Ну, короче, до 3 чашек в день. Это все даже уменьшает ваш риск умереть от всяких видов заболеваний. Обычно как берут такие исследования, проводят? Берут людей, спрашивают их, вы пьете кофе? Они говорят, да, пьем. И 10 лет за ними наблюдают. А потом смотрят, кто из них умер. И делят на тех, кто пил кофе и не пил. Ну, в общем, такие исследования показывают, что несколько чашек кофе в день уменьшают ваши риски умереть от всех причин. Ну, понятно, машина собьет, это, конечно, сложно посчитать, как на это кофе влияет, но сердечно-сосудистые заболевания и диабет совершенно точно кофе вроде бы как показано, что риск умереть от этого меньше. Поэтому пейте спокойно, не волнуйтесь, если у вас нет непосредственно проблем с высоким артериальным давлением или уже нет диабета, то можно не волноваться на этот счет. Если есть, то тут вам только к врачу, потому что тут по радио не надо совет слушать.
Дело в том, что вот у нас тут наши прекрасные слушатели отвечают на вопросы, вернее, пытаются ответить на твой вопрос, и все мимо. То есть тут кто-то говорит, что обезвоживание чуть не убило нашего стартапера, а кто-то говорит, что...
Нет, воду не можно было пить.
Да. Что отсутствие клетчатки, значит, привело к ухудшению.
А витаминоз?
Да. Отсутствие твердой пищи.
Ну, нет, витамин,
и так далее. В общем, все мимо. Давай немножко подскажем, что он забыл добавить в этот коктейль один компонент. Вот что это за компонент? Давайте вот так ответим.
Вот прекрасно, ответ мне нравится. Он замешал слишком много и ел несвежее, поэтому...
Нет, в том-то и прелесть этого всего. Не было несвежего, он из порошочка размешивал. Ну да, Наргиз уже подсказала.
Один компонент, ответьте, что это был за компонент. Тогда получите книги. Давай перейдем к следующему вопросу. Вот еще один распространенный такой совет от диетологов, что свежевыжатые соки, вот нужно пить вот не порошковые, а свежевыжатые, и пить их побольше, потому что витамины, все мы знаем, что фрукты полезны есть. Вот что с этим?
Это очень популярный миф, распространенный, устойчивый, и держится он, несмотря ни на что. Но последние исследования показывают, что это вовсе не так. И причин, почему это не так, множество. Ну, например, первая причина – калории. Да? Современные люди переедают. То есть почти нет сейчас людей, кто съедал бы столько калорий, сколько ему нужно. Мы все перебираем. Тем более, что учитывая, что мы все сидим на попе целый день и никуда не ходим.
Я попрошу. Не все сидим на попе.
Нет, есть редкие исключения, есть. Но и нам приходится ходить ровно из-за того, что мы много едим. То есть мы едим существенно больше, чем ели наши там предки в пещерах. И в одном стакане сока огромное количество калорий. Во-первых, начнем с того, что это довольно калорийная вещь. Потому что сок же не из одного апельсинчика делается, а скажем,
что... Потому что обычно сахар добавляют.
Нет, свежевыжатые мы имеем в виду...
Свежевыжатые, да.
Во-первых, это калории. Все считают, что это здоровая еда, но это не так. Если вы посмотрите, они довольно калорийные. И второе, это, собственно, вот этот сахар.
Фруктоза.
Фруктоза.
Собственно,
ее
там довольно много, да.
Вот, именно. В основном фруктоза, потому что в фруктах основной сахар – фруктоза. Значит, то, что сахар вредно, наверное, все уже выучили. Это миф такой, жупел и так далее. Но это именно имеется в виду сахароза, этот беленький рафинад, да, или песочек. Еще считаю, что фруктоза – это страшно полезно. В любом магазине мы найдем диетические полки, в котором полно сахарозаменителей, в том числе фруктозы. И все радостно добавляют ее и думают, что они не вредят этому своему здоровью. Это большая ошибка по нескольким причинам.
Для меня это один дисхарит на другой, в общем.
Не совсем так. Смотри, например, глюкоза, тот сахар, безусловно, глюкоза в больших количествах нам вредна, мы этого коснемся. Почему это вредно? Это действительно очень плохо. Но она нам же необходима. И наш организм приспособлен к тому, чтобы ее перерабатывать. Там инсулин специально для этого существует, чтобы клетки ее усваивали. Когда мы едим фруктозу, инсулин никак не задействован, потому что и ровно поэтому ее рекомендуют.
Он не понимает, что это такое.
Он не понимает, что это, инсулин не поднимается, и все страшно радуются. Инсулин не поднялся, это здоровая еда. Но фруктоза обычно не перерабатывается в нашем организме, поэтому она отправляется прямиком в печень, которая начинает страшно напрягаться, перерабатывая эту фруктозу, и если есть очень много фруктозы, например, в виде соков и так далее, то вообще это не очень полезно для печени. И, во-вторых, перерабатывается она во что?
Так, сорви покровы.
Жир.
Вот.
Поэтому люди, которые пытаются заменить глюкозу фруктозой, думая, что это полезно для похудения, на самом деле это не так. Фруктоза ничуть не менее в этом смысле способствует росту талии и других мест, которые расти бы не должны. Но есть еще третий аспект. Это совсем новый аспект, он появился недавно, но сейчас с ним много носится, довольно модная тема, так называемое гликирование. Это что такое? Это когда остатки сахара навешиваются навешиваются на остатки белков. И это все вредно, потому что эти белки перестают нормально работать, на них начинают реагировать иммунные клетки, они начинают распознавать их как чужаков, атаковать, провоцируют хроническое воспаление. А это, как сейчас считается, один из главных факторов старения. Что если у вас есть, и поэтому советуют аспирин там пить, не следуйте этим советам, это все только, так сказать, пока предварительные данные. Чтобы уменьшить хроническое воспаление, чтобы уменьшить старение. Если вы едите много фруктозы, ну и глюкозы тоже, то у вас гликируются белки. Например, гликированный гемоглобин, тот самый, который показатель диабета, от фруктоза тоже способствует тому, что он гликируется, и другие белки тоже. Поэтому фруктоза вредна по целому списку параметров, и вообще говоря, есть ее не надо. Проблема в том, что, например, вы придете в какой-нибудь кофейню, любой сироп он с фруктозой.
Вы можете иногда есть фрукты, это не значит, что вы вообще никогда...
Да, безусловно, вы можете есть фрукты, потому что там есть клетчатка и всякие другие витамины и полезные, но не стоит вот увлекаться и выпивать по 3 стакана свежевыжатого сока в день, считая, что вы, значит, таким образом оздоровились, витаминов себе на год вперед набрали, вы таким образом с одной стороны оздоровились, а с другой стороны здорово себе навредили, потому что фруктоза, как выясняется, коварный наш друг. И скорее враг, чем друг.
Хорошо, вот еще один распространенный миф, то, что мед полезнее сахара. Мне кажется, это тоже...
Да, мед полезный, да. И обязательно есть мед. Наши предки ели мед, это лучше, чем сахар.
И ничего с ними не было.
Но начнем с того, что мед состоит не только из сахароза самой, но и той же самой
фруктозы. Это как с кофе. Там тоже еще много всего интересного внутри.
Там тоже много всего интересного внутри, но там, во-первых, фруктоза. Поэтому, поедая мед, думая, что вы таким образом более полезный сахар, нет, вы ничуть не более полезный сахар поедаете, вы поедаете более вредный сахар. Фруктоза на самом деле в чем-то вреднее сахарозы. Кроме того, мед – это продукт с высоким гликемическим индексом. Вот это надо запомнить всем, кто вообще думает о своем питании. Это, наверное, ключевой момент во всеми продуктами. Гликемический индекс – это то, как быстро, как как, насколько сильный пик всплеска инсулина в крови вызывает этот продукт. То есть фактически сколько в нем сахара, причем такого, который быстро провоцирует клетки выделять инсулин. Вот мед находится в списке продуктов с высоким гликемическим индексом, поэтому он чуть поменьше, чем у сахароза, но все равно высокий. И, в общем, печальная правда в том, что ни мед, ни сахар, ни варенье, ни натуральные джемы из малины, которые вы собрали в своем саду, они не полезны. Это все сахар, причем в таком плохом виде, в виде прямо сахарозы, в виде моносахарида или дисахарида, ну, глюкозы или сахароза, это все вредно. Печальная правда в том, что скушай, пожалуйста, этот клубничный джем, он такой полезный. Нет, он не полезный. Даже если в нем есть витамины, эта клубничка, там, выращенная в вашем огороде, там, без пестицидов, вред от сахара, скорее всего, может перекрыть вред от витаминов, поэтому лучше просто клубнички поешьте.
Пока мы тут с тобой разговаривали, я решил, что самое, наверное, полезное из дисахаридов – целлюлоза, поскольку она вообще никак не перерабатывается.
Пакеты просто можно грызть, наверное. Приятного аппетита. А никто не может ответить на твой вопрос, Ира. Нам придется, мне кажется, еще подсказывать, потому что люди предлагают соль, сахар, белки, глюкозу забыл добавить.
Ну, у нас еще же есть время до конца этой жизни.
Нет, ну, да, у нас осталось...
Один человек был очень близко. Он предположил, вот, что там...
Это был один... Хорошо, давайте подскажем. Это был элемент, важный элемент.
Сейчас, давай мы еще раз сформулируем все-таки вопрос и, может быть, назовем компанию. Вот, так будет.
Ну, давай назовем компанию, да. Итак, стартапер, которому неохота было ходить за едой, придумал, что можно намешать все необходимые компоненты, размешать водичкой, пить и получать все необходимое. Он так и сделал и чуть не умер через некоторое время. Как мы уже подсказали, проблема была в том, что он забыл кое-чего добавить. Добавить один очень важный элемент. Назовем уже компанию. Компания это и этот... Ну, это не реклама, наверное, вы можете купить, если хотите. Называется Soylent.
Вот. И что за компонент он забыл добавить? Да. Ответьте нам, пожалуйста, на этот вопрос. И первые 4 человека, которые правильно на него ответят, получат комплект книг. А мы продолжаем, значит, развенчивать мифы. Да. И вот, кстати, нам уже несколько слушателей тоже написали про белковую диету. Там диета Дюкана, еще что-то.
Да, это
диета, эти, которая да. очень эффективна, очень полезна, все худеют, становятся здоровыми, подтянутыми, загорелыми и прекрасными людьми.
Ну, смотрите, первое, что...
Во-первых, что такое белковая диета? Давай просто обозначим.
Ну, это каждый по-своему, наверное, понимает, что такое белковая диета, но это диеты, в которых сильно больше белка, чем при нормально сбалансированном питании. То есть, условно, когда мы получаем основной колораж, там, в норме считается, что мы должны от 60 там, до 50% колоража получать из углеводов, где-то там по 30 там, на белки и остальное на жиры. А белковая диета – это когда мы смещаем колораж в основном в сторону белков. То есть, мы больше хотим получать из белков, чем из углеводов. Ну, логика простая. Углеводы – это самое вредное. Они сразу откладываются в виде лишних килограммов. Жиры – это вообще ужас-ужас. Как все считают, вообще ни в коем случае нельзя, что тоже миф. Без них совсем плохо приходится. А вот белки, вот вроде бы это все отлично. Мы из них строим новые клетки своего организма, становимся здоровее и худее. Ну, первый момент – про похудение. Что вообще цель быстро похудеть, она вредна. И это было прекрасно показано вот недавнее совершенно замечательное исследование. В Америке есть такое шоу «The Biggest Loser», да. где люди, значит, отбирают людей с лишним весом. Сильно лишним весом. И они худеют, целыми днями занимаются тем, что худеют. По 8 часов в день там на тренажерах.
В России, по-моему, у нас тоже такое есть шоу.
Да, это франшиза, да.
А, ну, может быть.
Да, уже у нас тут
предупреждаю всех участников. Будьте осторожны, рассказывай, что произошло с теми, кто был в Америке. Они сбрасывают какие-то за полгода сумасшедшие цифры, типа 60 килограмм за полгода, 50. Ну, то есть, вот я вешу меньше, чем они сбрасывают за полгода. И все бы замечательно, но ученые, люди такие дотошные, они решили посмотреть, что же с этими людьми становится через некоторое время после шоу. И нашли этих участников через 6 лет после того, как они, так сказать, триумфально похудели.
Так,
ну, первое, что они все наши набрали обратно. Почти, они, слава богу, все не вернулись к тому рубежу, который был, но подошли очень близко. То есть набрали обратно почти все, что сбросили. Кроме одного, который сделал резекцию желудка и просто стал меньше есть, потому что стало меньше места, куда можно еду складывать. И что эти врачи сделали? Это предварительное исследование, но они посчитали так называемый базовый обмен. Это то есть то, что наш организм тратит, если мы просто лежим на диване, даже Facebook не читаем, просто лежим на диване. Наш организм все равно что-то тратит, потому что кровь гоняет, сердце, новые клетки образуются, легкие, мы дышим. Так вот, после таких, так сказать, героических похудений базовый обмен этих людей снизился, там, по-моему, на 400, что ли, килокалорий или на 600, это надо перепроверить. То есть это сумасшедшая цифра, потому что нормальному человеку 2000 нужно в день, а у них на 600 снизилось. То есть теперь они должны до конца дней своих жить на жалких 1300 килокалорий или сидеть в спортзале по 4 часа, чтобы лишнее сбрасывать. Потому что их организм, видимо, от этого жуткого стресса, страшного похудения, решил, что все, наступил мор, голод, и надо запасать все, что там попадает, включая воду. И, к сожалению, они обрекли себя до конца жизни, видимо, вот так мучиться.
Как можно настолько сильно снизить базовый обмен? Есть же какие-то процессы, которые требуют постоянного количества энергии. Мозг там должен питаться.
Да, но все замедляется. Они, конечно, медленнее,
медленнее соображают.
Да, медленнее, все у них медленнее происходит.
Так, ну, а все...
Да, это к вопросу о похудении, что не надо стремиться к диетам, которые позволят вам быстро похудеть, потому что это очень вредно. Дальше, белки. Кажется, что с ними все просто и нет никакого подвоха. На самом деле есть. На самом деле многочисленные исследования показывают, что если мы увеличиваем потребление белка, а современные люди и так едят его больше, чем им нужно, то вот, например, в одном долгосрочном исследовании было показано, что люди достаточно молодые, до 65 лет, которые больше 20%, даже 20% дневного колоража получают из белка, на 400% увеличивали свой риск умереть от рака и диабета второго типа. То есть то, что они ели так много белков, увеличивало их риск закупорки сосудов и развития диабета второго типа, который не наследственный. Там целая куча процессов, но, грубо говоря, основная суть такая, что в животных, в большом количестве этих животных всяких белков содержится большое количество веществ, которые наш организм может воспринимать, например, как чужеродные. Опять же, это иммунные клетки возбуждают, они начинают провоцировать хроническое воспаление, это приводит к старению, там, закупорке сосудов и так далее. Более того, самое интересное, очень там таких веществ много, но самая интересная работа, мне кажется, ее стоит показать, это последний край диетологии, это наш микробиом. У нас в кишечнике и везде-везде живет огромное количество бактерий, которые нам помогают переваривать еду. И вот оказалось, что бактерии, люди, которые едят много мяса, у них развиваются в кишечнике бактерии, которые его переваривают, синтезируют определенное вещество, не будем его называть, но ТМАО, короче, оно называется, можно погуглить, которое вызывает развитие атеросклероза. Люди, которые мясо едят меньше, у них эти бактерии просто вымирают, потому что им есть нечего. Соответственно, они не выживают, и это вещество не синтезируется. Оно провоцирует довольно существенное развитие атеросклероза. Поэтому, ну и плюс, понятно, самое очевидное, то, что даже многие знают, если вы едите много белков, у вас образуется много азотистых соединений, продукты их обмена, это тяжело для почек. Соответственно, это провоцирует разные нехорошие заболевания в почках. И конечно, последнее, из школьного курса, если вы едите очень много белков, не успевает ваш организм с ними справляться, и они в толстом кишечнике просто гниют, все эти аминокислоты, и тоже образуется много, большое количество, они проталкиваются туда частично непереваренными, в толстый кишечник они гниют, и все эти вещества ваша печень несчастная должна обеззараживать, то есть это довольно большая нагрузка опять идет на печень. Поэтому это вредно со всех
сторон. Если снизить просто при этом сильное количество пищи, а повысить в ней процент содержания белков, то может это и ничего.
Ну, только почки нагнутся, и атеросклероз будет, и прочие всякие неприятные вещи. Поэтому современный взгляд людей, которые занимаются нутригеномикой и диетологией, таков, что после того, как вы уже выросли, вы не растете, и вам не нужно такое количество белка, чтобы строить новые клетки, ну, то есть после там 18 и так далее, когда перестает, ну, если вы не беременны, конечно, рост, надо сокращать количество белка и лучше ограничиться, то есть красное мясо, там много других всяких вещей, красное мясо вообще исключить или не есть, и есть в основном птицу, рыбу, в которой много полезных, правильных, да, в кавычках, жиров, и основу все-таки строить на растительной пище. То есть не вегетарианство, а вегетарианство плюс рыба, плюс белое мясо.
Давай за одну минуту расскажи нам еще про йогурт. Полезный йогурт, что думает современная наука?
Вот современная наука йогуртом очень сильно заинтересовалась. Одни говорят, что да-да-да, бифидобактерии. Другие исследования говорят, что никакой разницы, там те две недели ели йогурт, а эти две недели не ели, никакой разницы нет. Но похоже, что разница все-таки есть за счет, вот то, о чем я упоминала, микробиом. У нас живет в кишечнике огромное количество бактерий. И если мы едим определенную пищу, то выживают те бактерии, которые тоже эту пищу едят. И эти бактерии выделяют массу всего. Ну, как бы гадят, да, условно говоря, в нашем кишечнике. И вот некоторые их продукты, их обмены нам полезны, а некоторые вредны. И вот вроде бы, если вы едите йогурт, вы взращиваете, или кефир, взращиваете внутри себя те бактерии, производные, так сказать, экскременты которых для вас полезны. А вот если вы едите много мяса, ну, как я уже говорила, они вырабатывают вещества, способствующие, те бактерии, которые едят мясо вместе с вами, вырабатывают вещества, способствующие атеросклерозу. Поэтому, да, наверное, в долгосрочной перспективе его лучше включать, но опять без сахара. То есть термостатные не без сахара.
Ну и у нас остается буквально 40 секунд до конца нашей передачи, вернее, до конца первой части. Да. Давай тогда сформулируем очень быстро общий принцип здорового питания с точки зрения современной науки. И скажем нашим слушателям, что мы как-нибудь тебя еще раз пригласим, и ты нам расскажешь про нутригеномику, что
да, там...
да, это новая наука, которая стремительно развивается.
Да, это что? Итак, общий принцип, значит, сейчас я буду всех огорчать. Первый принцип, который, ну, я уже сказала, что красное мясо после того, как вы уже выросли и вы не беременны, например, лучше исключить вообще, есть белки получать из других источников. То есть не только можно там стать вегетарианцем, хотя у этого есть свои проблемы. Лучше вегетарианство плюс рыба плюс белое мясо. Вторая, самая плохая для всех новость, что, похоже, все сходятся на том, что чем меньше вы едите, тем лучше, ну, до определенных пределов. То есть ограничение калорий. Ограничение калорий, это значит не в смысле, что вы раньше клали 3 ложки чая, сахара в чай, теперь будете одну класть. Нет. Это такое довольно существенное ограничение калорий. Ну, условно, то есть я не буду говорить, ну, я назову цифры, но они для каждого свои. Ну, например, там для девушки там весом 50 килограмм, скажем, 1500 это килокалорий в день, это более чем достаточно. Условно, даже если вы занимаетесь спортом. То есть обычно люди, которые занимаются спортом, себе накидывают калораж, потому что, ну, как бы ты все сжигаешь. На самом деле нет. Когда организм мало ест, он испытывает легкий стресс, и это способствует оздоровлению в долгосрочной перспективе.
Меньше
сахара.
Все, к сожалению, мы должны прерваться. У нас половина Якутенко.